Хорошо, братья, значит, мы говорили о трех уже уроках и продолжаем говорить о третьем. Мы говорили о том, что в жизни очень много не имеет объяснения. Нам нужно помнить, мы хотим найти объяснение, нам нужно объяснение. Но мы во многих точках приходим к такому вопросу, в которых мы не найдем объяснения, пока мы здесь на этой земле. Нам нужно это понимать для того, чтобы самим правильно относиться к таким ситуациям и чтобы помогать нашим людям. Когда мы пасем наших людей, мы должны ясно понимать, что рано или поздно мы придем к такой ситуации, которую мы не сможем объяснить. Второе, страдания реальны и многогранны. Мы говорили о нравственном зле, о физическом зле и метафизическом зле. Третье, скорбеть в страданиях нормально. То есть от христианина не ожидается, что он все страдания пройдет с улыбающимся лицом и с абсолютно непоколебимым духом. Книга Иова об этом говорит, и она показывает нам динамику того, что есть определенные точки, которые для человека вот этого духовного уровня естественный, нормальный. Смотрите, жена Иова сломалась раньше. Он оставался верным. Это яркий пример. Это опять-таки, это Господь рисует нам картину. Он показывает, что отношение к страданиям разных людей разное. И вот в данной точке Иов был человек особенно сильный духовно. И он смог пережить, посмотрите, он пережил потерю 10 детей. Потерю всего своего бизнеса. А вместе с ним и статуса, и все то, что у него было. И при этом, написано, не согрешил перед Господом. То есть это был очень мощный духовный человек. Но наступает та точка, когда давление, поднимающееся давление, приводит его в положение, в котором он не может реагировать спокойно. Я выбрал здесь несколько текстов, и я сейчас хочу вам их прочитать, чтобы мы могли увидеть динамику, как изменяется внутренний мир Иова. Здесь, кстати, много и других уроков. Смотрите, чем больше он об этом думает, тем хуже его реакция. Смотрите, третья глава, первый стих. «После того открыл Иов уста свои, и первое, что слышим от нее, проклял день свой. Начал Иов и сказал, погибни день, в который я родился, и ночь, в которую, сказано, зачался человек». То есть он уже один на один со своими страданиями, у него нет объяснений, он знает, что все очень плохо, и он вообще не понимает смысла. Он говорит, лучше бы, чтобы я не родился. Смысла того, что происходит сейчас, он не видит совершенно. 11 стих. «Для чего я не умер, выходя из утробы, и не скончался, когда вышел из чрева?» Это та же самая мысль, он продолжает ее. 26 стих. «Нет мира мне, нет покоя, нет отрады, постигло несчастье». Опять-таки, заметьте, мы ищем объяснений. Он на определенной точке имел объяснение. Бог дал, Бог взял, да будет благословенно. У него есть объяснение. Здесь у него объяснения нет. Это тот же человек. Это те же духовные силы. На определенном уровне он способен был это говорить. Друзья, с каждым из нас происходит то же самое. Только у каждого на разном уровне. И для нас это чрезвычайно важно понимать, чтобы измерять себя, свою боль, свои страдания, свою реакцию на страдания. И чтобы измерять других. Чтобы понимать, что у каждого человека есть свой threshold, по-английски говорят, своя вот эта точка, после которой теряется способность оставаться спокойным. опять-таки, весь мир вокруг этой темы. И вот здесь, конечно же, множество разных споров происходит. И мы немножко позже, сегодня, наверное, завтра будем говорить об этом подробнее, о том, как мы относимся к тому, что ко всему этому злу физическому, нравственному, метафизическому, как все это происходит, и как, какая реакция наша. Будем смотреть на Христову реакцию, как это происходит. Смотрите, 7 глава. Опять-таки, я выбрал здесь только некоторые наиболее ключевые точки, в которых мы можем видеть динамику. 4 стих. «Когда ложусь, то говорю, когда-то встану, а вечер длится. И я ворочаюсь досыта до самого рассвета». Не знаю, переживали ли вы когда-то такие ночи, когда вы, вам кажется, что вы, вам единственное, чего хочется, это просто, чтобы забыться, и все выключилось. Ну, те, кто переживал страдания, я переживал подобные ситуации. И я в своей пасторской практике знал и знаю многих людей, которые переживали и даже сегодня переживают что-то подобное. Которые просыпаются, как к чему-то неприятному, опять день. «Тело мое одето червями, пыльными струпьями, кожа моя лопается и гноится». Помните, нет обезболивающих, нет антибиотиков, нет нашей привычной медицины, медицинской помощи. Какой бы плохой мы ее ни считали. Но вы знаете, что до изобретения антибиотиков и вакцин 50% детей не доживали до 10-летнего возраста. То есть мы можем ругать медицину, которая есть, там у нас плохо лечат и плохое обслуживание, но оно существенно, какое бы ни было, существенно изменило положение. 14 стих. В 14 стихе, посмотрите, он уже непосредственно говорит к Богу. Мы будем чуть позже об этом сейчас коснемся этого, как изменяется динамика, как он сначала просто сетует на страдания, потом он все больше и больше задает вопросы Богу, и потом вообще он требует уже от Бога. «Ты страшишь меня снами, и видениями пугаешь меня». То есть мало того, что все это произошло, мало того, что он болит все, он еще вот он засыпает, и ужас во сне. Не знаю, приходилось вам переживать, когда ты просыпаешься, и ты рад, что то, что тебе снилось, это не реальность, это сон просто. То есть он находится хоть в положении сна, хоть в положении здравствования, с ужасом постоянно. «И душа моя желает лучше прекращения дыхания, лучше смерти, нежели сбережения костей моих. Опротивила мне жизнь, не вечно жить мне, отступи от меня». У нас нет этой штучки, куда вставить этот микрофон. Мне было бы так удобнее. Друзья, здесь я хочу сделать небольшую паузу, отойти от книги Иова и вместе с вами посмотреть на два псалма. У нас есть много псалмов скорбей. Но все они... Дякую. Он тоже добрый. Спасибо большое. Смотрите, у нас есть множество псалмов, которые так называемые псалмы печали, скорбей и так далее. Ну, известные, помните, 40-й, 41-й. «Что унываешь ты, душа моя, и что печалишься, уповай на Господа, ибо я еще буду помнить». Практически все псалмы, в которых описывается глубокая скорбь, заканчивается на ноте разрешения проблемы. Он входит в долину тени смертной, погружается в эту долину, описывает ее, и в конце... «Что унываешь, что душа моя, ибо я еще буду славить Господа». Но есть два псалма, которые заканчиваются подобно вот этой фразе «отступи от меня». Откройте, пожалуйста. Первый – это 38-й псалом. Псалом 38. И они неспроста стоят в Библии, друзья мои. Они поставлены в Библии, чтобы показать, у христиан, у верующих людей могут быть такие периоды. Может быть состояние, когда уровень страданий больше, чем то, что ты привык переносить. Смотрите, это Давид пишет. В самом начале он говорит: «Я сказал, буду наблюдать за путями моими, чтобы не согрешать языком моим». То есть такой же подход, праведник. И дальше посмотрите, 7 стих. «Подлинно человек ходит, подобно призраку, напрасно он суетится, собирает, не знает, кому достанется. И ныне чего ожидать мне, Господи? Надежда моя на Тебя, от всех беззаконий моих избавь меня, не предай меня на поругание безумного. Я стал нем, не открывая уст моих, потому что Ты соделал это. Отклони от меня удары Твои, я исчезаю от поражающей руки Твоей. Если Ты будешь обличениями своими наказывать человека за преступление, то рассыплется, как от моли краса его. Так суетен всякий человек. Услышь, Господи, молитву мою, внемни воплю моему, не будь безмолвен к слезам моим, ибо странник я у Тебя и пришлец, и все отцы мои, отступи от меня, чтобы я мог подкрепиться, прежде нежели отойду, и не будет меня». Вот это вот состояние глубокого разочарования внутри, причем оно связано где-то с пониманием своей собственной неадекватности, греховности, слабости. Он говорит здесь о своих грехах. Но заканчивается без надежды. И есть еще один такой псалом. Это псалом 87. Это псалом, который в подобных учение Ямана Израхита. Ну вот почитайте: «Господи, Боже, спасение мое, днем вопию и ночью пред Тобой, да внидет пред лицом молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему, ибо душа моя насытилась бедствиями, жизнь приблизилась к преисподней, я сравнялся с нисходящими в могилу, я стал, как человек без силы, между мертвыми брошенный, как убитый, лежащий в гробе». 7 стих. «Ты положил меня в ров преисподней, отяготела на меня ярость Твоя». 9. «Удалил от меня знакомых, я сделался отвратительным для них». 10. «Око мое истомилось от горести». 11. «Разве над мертвыми Ты сотворишь чудо? Разве мертвые встанут и будут славить Тебя?» То есть он предъявляет Богу претензии: «Зачем Ты меня доводишь до состояния, когда я вот-вот умру?» 14 стих. «Но я к Тебе, Господи, взываю. Рано утром молитва моя предваряет. Для чего, Господи, отрываешь душу мою, скрываешь лицо Твое от меня? Я несчастен, истаиваюсь юности, несу ужасы Твои, изнемогаю. Надо мной прошла ярость Твоя, устрашения Твои сокрушили меня. Всякий день окружают меня, как вода, облегают меня все вместе. Ты удалил от меня друга искреннего, знакомых моих не видно». И все, на этом заканчивается. Два псалма, запомните их. Вам, возможно, они пригодятся в вашей практике пасторской. 38 и 87. Два псалма, в которых нет разрешения. О чем это говорит? Это говорит о том, что в жизни христиан могут быть периоды глубочайшего отчаяния, когда уровень давления выше, чем я могу перенести, или кажется выше, чем я могу перенести. Опять-таки, мы говорим о том, что скорбеть в страданиях нормально. Конечно, мы коснемся стиха из 1 Фессалоникийцам, где он говорит, 4 глава, 13 стих, помните, он говорит, чтобы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. У нас, знающих Христа, есть надежда, и наша задача ухватиться за эту надежду. Но в данном случае он показывает, что это может быть в жизни. В жизни может быть такой уровень скорби, в который единственное, что человек, верующий человек, благочестивый, удаляющийся от зла, боящийся Бога, просит себе смерти. Подобно Илии. под можжевеловым кустом. Смотрите, 10 глава Иова, мы возвращаемся к книгу Иова. Первый стих: «Опротивила душа жизнь моя, предамся печали моей, буду говорить в горести души моей, скажу Богу, не обвиняй меня, объяви мне, за что ты со мною борешься». Он пытается понять. Он пытается понять. У него боль такого уровня. Опять-таки, помните, что первый уровень он прошел. Прошел его хорошо, на отлично прошел. Первый уровень, который нам трудно понять. Мы 10 детей не теряли за один день. Он прошел, во всем не согрешил, но Бог поднимает уровень давления и вводит Иова, специально вводит в то положение. Он, конечно, Бог решает духовные проблемы на уровне стратегическом. Вот. Но здесь мы видим, как Иов это переживает. И, смотрите, третий стих, он задает вопрос: «Хорошо ли для тебя, что ты угнетаешь?» Он задает вопрос: «Бог, а какая тебе от этого польза? Что ты презираешь дело рук твоих, а на совет нечестивых посылаешь свет? Я несправедливо страдаю, а эти нечестивые, они нормально живут». Это реальность боли, в которой мы находимся. 16 глава, 7 стих. «Но ныне он изнурил меня. Ты разрушил всю мою семью. Ты покрыл меня морщинами во свидетельство против меня. Восстает на меня изможденность моя, в лицо укоряет меня. Гнев его терзает и враждует против меня, скрежещет на меня зубами своими. Неприятель мой острит на меня глаза свои, разилую на меня пасть свою, ругаясь, бьют меня по щекам. Все сговорились против меня. Предал меня Бог беззаконнику, и в рук нечестивым бросил меня. Я был спокоен, но он потряс меня, взял меня за шею и избил меня, и поставил меня целью для себя. Окружили меня стрельцы его, он рассекает внутренности мои и не щадит, пролил на землю желчь мою». Таких текстов много в этой книге. Опять-таки, я хочу подчеркнуть одну деталь. Это нормально, когда мы попадаем в ситуации, когда мы плачем, просто кричим от боли. Это нормально. Это говорит о том, что мы здесь не выдерживаем. Но Бог и не предполагает, что мы все выдержим. Он понимает, что мы плоть. Он понимает, что у нас будут моменты, когда боль, трудности будут больше наших возможностей. Окей, три урока. Еще два. Четвертый урок. Надежда на людей тщетна. Это, наверное, один из основных уроков книги Иова. Вся эта история с друзьями занимает, ну, 3/4 книги. Ну, там, конечно, Иов много говорит, но очень много, что они говорят. Друзья, как я уже отметил, порядочные люди. Это хорошие люди. Они достаточно верные друзья. Они пришли для того, чтобы сострадать. Они оставили свои дела на 7 дней, ну и здесь, скорее всего, больше, чем 7 дней они только молчали. Они пришли для того, чтобы сострадать. 2 глава, 11 стих. «И услышали трое друзей Иова о всех этих несчастьях, постигших его, и пошли каждый из своего места, Елифаз фимонитянин, Вилдад савхиянин и Сафар наамитянин, и сошли, чтобы идти вместе сетовать с ним и утешать его». Их цель – они идут утешать. «И подняв глаза свои издали, они не узнали его, и возвысили голос свой, и зарыдали, и разодрал каждый верхнюю одежду свою, и бросали пыль над головами своими к небу, и сидели с ним на земле 7 дней и 7 ночей, и никто не говорил ему ни слова, ибо видели, что страдание его – весьма велико. Но, как мы уже сказали, друзья Иова находятся в том же самом положении, как и Иов. Они не понимают причин происходящего и пытаются их понять. Мы все люди находимся в положении, в котором мы пытаемся понять, мы пытаемся найти объяснение, почему это происходит. Мы пытаемся поставить на свои места. Причем, если мы читаем все то, что говорят друзья Иова, мы видим, что это очень хорошо богословски образованные люди. Все, что они говорят, почти все, что они говорят, правильно. Оно просто неправильно применено. Неправильно применено. Почему? Потому что у них, помните, я говорил, у нас не вся дата есть. У нас не вся информация. А, дата – это английское слово, data, да? Да, то есть у нас не вся информация. У них не вся информация. И они делают выводы, исходя из того, что они... Вот посмотрите, почему я об этом это подчеркиваю. Даже хорошие люди, богословски правильные, с добрыми намерениями, не могут быть точкой опоры. Рано или поздно они не смогут понимать вас достаточно, чтобы прожить вместе с вами вашу боль. По разным причинам. Я даже здесь вот общаюсь, ну хотя я не только и до того общаюсь с разными людьми, я вижу, как люди, которые живут в разных регионах Украины, так скажем, по-разному реагируют на разные ситуации. То есть у них есть разные ощущения глубины и степени страданий. Здесь с братьями вчера мы общались и говорили, несколько пресвитеров делились, рассказывали о своих церквях и говорят, вот те в церкви, которые больше вовлечены непосредственно в армию, в военные действия, они ощущают на себя это по-другому, чем те, кто живут в этом же городе. Но они не ощущают этого, они не часть этого. По какой-то у них броне, или они избегают как-то, или по какой-то другой причине. То есть даже в одном месте. Почему это важно помнить, друзья? Мы, конечно, можем на это смотреть и говорить, что вот люди плохие. Да, есть люди плохие. Но здесь он предупреждает и говорит о том, что возложить свою надежду на любого человека – большая ошибка. Люди не способны, даже с самыми лучшими намерениями, они не способны стать в вашу шкуру и ощутить это так, как вы ощущаете. Мы видим описание, смотрите, 4 глава, 7 стих. Это люди, которые разодрали одежды, бросали пыль. И, пожалуйста, не воспримите то, что описано во 2 главе, как неискренность. Это искренне было. И они начинают говорить, и они начинают мягенько говорить. Вспомни же, погибал ли кто невидный? Где праведные были искореняемы? Они не обвиняют его вначале напрямую. Они мягко просто говорят, вот, ну, насколько мы знаем. Ну, подумай сам, подумай. Невинный разве погибал? То есть они плачут, они смотрят и говорят, ну, все-таки где-то здесь что-то должно быть. А потом посмотрите, что получается. Как только начинает Иов отвечать, а на него реакция. И дальше мы видим, как эта ситуация эскалируется все больше и больше. И эти люди, которые только вот вначале искренне плачут, уже ругаются друг с другом. Это, кстати, очень важная вещь, которую нужно помнить. Я возьму просто небольшую паузу. Галатам, 6 глава, 1 и 2 стихи. Очень важные вещи, которые... Помните, там написано: «Братья, если впадет кто из вас в какое согрешение, вы духовные, обличайте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным». Это первый стих. Очень важно. Знаете почему? Смотрите, есть одно действие неправильное. Грех. Впал кто-то в грех. Есть другое действие, которое, цель которого – исправить того, кто впал в грех. И здесь описание того, как это делается. Первое. Вы духовные. Духовные, чуть выше посмотрите, плод Духа, любовь, радость, мир, долготерпение. Духовные, имеющие плод Духа. То есть ты только тогда сможешь подойти, исправить, если ты будешь наполнен любовью, твоим источником радости будет Господь, и ты будешь наполнен Его миром и благостью, и долготерпением. И потом даже вот здесь выделяется еще особенно в духе кротости один из элементов плода Духа, особенно подчеркивается. А потом еще кроме этого подводится, подчеркивается, наблюдая каждую за собою, чтобы не быть искушенным. Причина, почему наблюдаем за собою? Потому что когда ты начинаешь мягенько, как вот этот говорит, вспомни, погибал ли кто невинный? Очень мягенько, в духе кротости. И ты сталкиваешься с реакцией. Ничего ты не понимаешь. И когда ты слышишь эту реакцию и не наблюдаешь за собой, у тебя, ну как так? Я с тобой 7 дней плакал. Я оставил все. Я пришел. И я так мягенько тебя попробовал поправить. А ты меня ни во что ставишь. Вы понимаете? И ситуация эскалируется. И как только вошла она в такое русло, вот им лучше было бы сразу закончить и уйти. Почему? Потому что чем дальше она происходит, тем больше плотской реакции с обеих сторон. Это то, что мы видим. 6 глава, посмотрите. Он уже напрямую говорит, к страждущему должно быть сожаление от друга его, если только он не оставил от страха вседержителя. Очень важная деталь, мы к ней вернемся еще. Иов хорошо понимает, что он все равно в данной точке боится Бога. Он говорит, я верующий человек. Но братья мои неверны, как поток, как быстро текущие ручьи. Дальше 12 глава, мы видим, как ситуация ухудшается, она буквально разваливается на глазах просто. Вся эта дружба, все это доброе намерение – все это желание утешить, поддержать, просто в пух и прах разлетается. 12 глава 1 стих. «И отвечал Иов и сказал, подлинно только вы, люди, и с вами умрет мудрость». Знаете, если бы это было просто две соседки, которые в подъезде на площадке ругаются, но когда ты понимаешь, в каком контексте сказаны эти слова, и у меня есть сердце, как у вас. Не ниже я вас. Вот это та эскалация, о которой мы говорили. Посмешищем я стал для друга моего. Он уже сетует о том, не только о том, что он потерял детей, потерял бизнес, потерял здоровье, потерял репутацию, а еще и друзья его добавили. И посмотри, человек праведный и непорочный. И он действительно праведный и непорочный. Бог сам дал ему такую оценку. 13 глава, 5 стих. «Но я к вседержителю хотел бы говорить и жалобы состязаться с Богом, а вы сплетчики лжи, все вы бесполезные врачи. О, если бы вы только молчали!» Заметьте, как эскалируется ситуация. Он говорит, вон с глаз. С глаз долой, я с Богом буду теперь разговаривать. 16 глава 1 стих. «Я отвечал Иову и сказал, слышал я много такого, жалкие вы утешители. Будет ли конец ветреным словам вашим?» Заметьте, как набирает напряжение, поднимается тональность во всем этом. 19 глава. И отвечал Иов, сказал: «Доколе будете мучить душу мою, терзать меня речами?» Как я уже сказал, это просто шедевр книга. Мы видим, как тонко Святой Дух рисует эту проблему. 19-го. «Помилуйте меня, вы, друзья мои, ибо рука Божья коснулась меня. Зачем и вы преследуете меня, как Бог и плотью моей не можете насытиться?» Опять-таки, я выбрал только некоторые здесь штрихи, которые помогают нам увидеть глубину проблемы. Итак, 4 урока мы уже взяли из этой книги. Первый урок. В жизни не на все есть объяснение. Второй урок. Страдания реальны. Зло реально на земле. Нравственное, физическое, метафизическое. Третье. Скорбеть нормально. Плохо, тяжело, но это есть. Это то, что есть. В определенной точке не выдержать. В определенной точке начнете плакать, стенать. Не знаете, как объяснить, не знаете, что сделать. И не только вы, а ваши люди, которых вы пасете. Четвертое. Надежда на людей тщетна. И пятый урок. Приближение к Богу и доверие Ему – это единственное решение проблемы страданий. Именно это главный урок этой книги. Без объяснений. Давайте посмотрим динамику, как Иов изменяется на протяжении всей этой книги. Очень интересна эта динамика. Посмотрите, с самого начала, как он представлен, мы уже читали об этом, он представлен благочестивый, праведный, боящийся Бога. Иов 1.1. «Был человек в земле Уц, имя его Иов, и был человек этот непорочен, справедлив, богобоязнен и удалялся от зла». То есть он прошел значительный путь духовного созревания и находится в такой точке. Дальше конец первой главы. Мы уже тоже вспоминали это место. Это человек, который доверяет Богу в трудностях. Случилась вся эта беда, катастрофа, трагедия. Вот его реакция. «Тогда встал Иов и разодрал верхнюю одежду свою, остриг голову свою, пал на землю и поклонился, и сказал: „Нах я вышел из чрева матери моей, нах и возвращусь. Господь дал, Господь и взял, да будет имя Господне благословенно“». Во всем этом Иов не согрешил и не произнес ничего неразумного о Боге. Дальше посмотрите, когда он продолжает находиться в этих страданиях длительное время, и когда страдания увеличиваются, он начинает задавать вопросы Богу. То есть он благочестивый, доверяющий Богу, и мы видим, как изменяется его... Ну, он не изменяется, он такой же и есть, просто температура поднимается. Это переплавка. Помните, первая глава Петра, сказано о плавильне, который переплавляет. И не только Новый Завет, Исаия говорит о том, что я очищу, переплавлю в плавильне. Вот это вот то, что происходит. Поднимается температура, и начинается что-то вскрываться. Он задает вопросы Богу. И он задает их очень, очень сначала не напрямую. Он не просто не напрямую говорит к Богу. Сначала, смотрите, 11 стих. «Для чего я не умер, выходя из утробы и не скончался?» Это не прямые вопросы к Богу. Это в общем он говорит как бы вот о той проблеме, в которой он находится. Дальше 9 глава 15 стих. «Хотя бы я и прав был, но не буду отвечать, я буду умолять судью моего». То есть он понимает, что теперь ему нужно непосредственно с Богом вести разговор. И пока он подходит к нему с позиции, когда он готов умолять его, он не требует от него, он умоляет. Но постепенно напряжение усиливается. И в 10 главе мы читаем 1 стих. «Опротивила душе моя жизнь моя, предамся печали моей, буду говорить в горести души моей, скажу Богу, не обвиняй меня, объяви мне, за что ты со мной борешься». Видите динамику? Опять-таки, благочестивый, праведный, который блестяще прошел огромнейший уровень страданий. 18 стих, или 3 стих мы уже читали. «Хорошо ли для тебя, что ты угнетаешь меня?» Он с ним уже начинает разговаривать. «Какая польза тебе от того, что ты это делаешь?» 18 стих. «Зачем ты вывел меня из чрева?» Помните, если он в 3 главе просто говорил, для чего родила меня мать моя, то здесь он говорит, зачем ты вывел меня из чрева? Более прямая конфронтация с Богом. 13 глава, 24 стих. «Для чего скрываешь лицо твое и считаешь меня врагом тебе? Не сорванный ли листок ты сокрушаешь, и не сухую ли соломинку преследуешь?» Он говорит, сравни, кто ты и кто я, зачем ты меня бьешь? «Ибо ты пишешь на меня горько и вменяешь мне грехи юности моей». Заметьте, он понимает, что он грешен. Он понимает, что когда-то были ситуации, где у Бога есть, было бы основание его наказывать. 16 глава, 21 стих. «О, если бы человек мог иметь состязание с Богом, как ближний человек с ближним, сын человеческий с ближним своим». То есть он говорит, ну я в другой категории, но если бы я мог представить свой кейс, и он бы представил свои причины, я бы объяснил свои реакции. Интересно, в 19 главе такой проблеск уверенности в Боге. Вот он ему задает вопросы, он предъявляет ему претензии, а потом, посмотрите, он говорит, 19 главе, 25 стих, «А я знаю, Искупитель мой жив». И он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога. Я узрю его сам, мои глаза, не глаза другого, увидят его. Это очень интересная история. Посмотрите, я как-то несколько месяцев тому назад читал, в очередной раз погрузился в мысли об учениках и Христово отношение к ученикам. И остановился на 10 главе Матфея, когда Христос избирает 12 учеников. Я подумал, Христос ведь знал их. Грех – это же не действие. Действие – это плод греха. Грех – это состояние души, которое генерирует плод. И Христос прекрасно знал, кто такой Петр. И он провел ночь в молитве. И на следующий день он посылает их всех проповедовать. Ну, по-хорошему, по-нашему, мы бы сделали следующее. Мы бы взяли, если бы мы обладали способностью Христа, сканировали бы, сделали бы такой скан внутреннего состояния Петра, предъявили бы ему и сказали, ну, хотя бы не то, что не готов, да, наверное, скорее сказали бы не готов, но сказали бы ему, слушай, тебе нужно очищение освящения. Тебе нужно сейчас, ну, или энкаунтер, там уже кто как. То есть тебе нужно от всего этого отречься, помолиться, отказаться и жить уже праведным. Почему Христос этого не делает? Я думаю, что если бы Христос это сделал, Петр, возможно, из уважения ко Христу мог бы покаяться. Но он бы не понимал. Не понимал, о чем идет речь. Помните другой момент, интересно, 16 глава Матфея, где Петр исповедует Христа Господом, Иисуса Господом и Христом. И Христос, помните, ему говорит, не плоть и кровь открыли тебя, а Отец мой Небесный. Очень интересно. Христос ему на протяжении всего этого времени открывал, кто он. Христос открывал. Но он ожидает работы Святого Духа в его сердце. Ну и неспроста. Сразу после этого показана история, где Христос вынужден сказать Петру: «Отойди от меня, сатана». Сразу после этого исповедания великого. Причина, почему я вспоминаю эту историю, она очень похожа вот здесь с Иовом. Христос терпеливо ведет своих учеников. И даже в это время, знаете, сразу после того, когда он отрекся, вернее, после того, когда он сказал «Отойди от меня, сатана», на следующий день Христос берет, или в следующей главе, Христос берет его вместе с другими учениками на гору Преображения. Хотя он знает, что он еще, они будут делить места в 20 главе, а потом он еще отречется от него, ну и так, там еще ряд ситуаций будет, которые произойдут. Но знаете, что было у Петра, что отличало его от других? Или отличало его от тех, кто не ученики? Скорее всего, у других тоже было. 6 глава Иоанна. Помните, когда Христос говорит: «Вы не хотите от меня отойти?» Помните, что отвечает Петр? Кому нам идти? Вот это 19 глава Иова, это такие же слова. Он уже Богу задавал вопросы, он требовал, он не понимал, он, ну, внутри он боится Бога. И вот это отличает вот такую скорбь от скорби нечестивого. Посмотрите, что он говорит. Он говорит: «Я знаю, Искупитель мой жив. Я не понимаю. Я вопию в своей боли. Но в глубине, где-то там, deep down, глубоко в его душе, он сохраняет надежду». После этого он говорит с Богом. 23 глава. Мы видим, как это разговор, это немножко другое. Знаете, есть претензия, есть разговор, о котором он рассуждает. Отвечал его и сказал: «Еще ныне горька речь моя, страдания мои тяжелее стонов моих. О, если бы я знал, где найти его, я мог бы подойти к престолу, я изложил бы перед ним дело мое, и уста мои наполнил бы оправданиями, узнал бы слова, какими он ответит мне, и понял бы, что он скажет мне». Заметьте, вот эта внутренняя потребность понять, что происходит. 6 стих. «Неужели он в полном могуществе стал бы состязаться со мной?» О, нет! То есть он уверен в Боге. «Пусть он только обратил бы внимание на меня, тогда праведник мог бы состязаться с ним, я навсегда получил бы свободу от судьи моего. Но вот я выйду вперед, и нет его, назад и не нахожу его». То есть он потерял ощущение Божьего присутствия. 12 стих. «От заповеди уст его не отступал, глаголу уст его хранил больше, нежели мои правила, но он тверд, и кто отклонит его, он делает, чего хочет душа его, так он выполнит положенное мне, и подобного этому много у него». Интересная вещь. «Так он выполнит положенное мне». Заметьте, как переплетаются вопросы и понимание того, кто такой Бог. Тридцать первая глава, первый стих. «Завет положил я с глазами моими, чтобы не помышлять о девице». Часто читают этот стих в отрыве от контекста. Просто вот смотрите, как правильно поступать. Это правильно, действительно. Но смотрите, что дальше он говорит. «Какая же участь мне? Я был праведным, я даже завет с глазами положил. И что я получаю? И какое наследие от Всевышнего, от Вседержителя с небес? не для нечестивого ли гибель, и не для делающего ли зло напасть? Не видел ли он путей моих, и не считал ли всех моих шагов? Если я ходил в суете, если нога моя спешила на лукавство, пусть взвесят меня на весах правды, и Бог узнает мою непорочность». Итак, мы продолжаем говорить о том, каким образом Иов приближается к Богу. Мы говорили о том, что он благочестивый, праведный, боится Бога. Это основание. Доверяет Богу в трудностях. Его первая реакция. Начинает задавать вопросы Богу. Дальше говорит с Богом. В принципе, это продолжение вопросов, только немножко более широко представляется. И дальше последних три, когда кульминация вот этих на его разговоре с Богом, и дальше последние три, в которых кульминация находит разрешение. Он, в конце концов, встречается с Богом. Он встречается с Богом в этой глубине трудностей и переживаний. 33 глава начинается это с разговора Елиуя. Это вообще очень интересный тип. Мы не знаем точно, кто он такой. Но то, что он говорит от лица Божьего. И он не упомянут Богом в конце, когда речь идет о трех друзьях только. 12 стих. «В этом ты не прав, отвечаю тебе, потому что Бог выше человека». Вот здесь Иов встречается с реальностью Бога. Это не те слова, которые говорят друзья. Друзья говорят: «Ты виноват». Илью говорит: «Бог велик. Для чего тебе состязаться с Ним? Он не дает отчета ни в каких делах своих». Это вообще очень интересно. Человек находится в глубочайших страданиях, и Бог не послал кого-нибудь, чтобы кто-то объяснил ему, понимаешь, Иов, такая ситуация сложилась здесь на небесах. Ну, пришел сатана, ну вот, сказал такие вещи, ну, мне приходится вот провести тебя через такие. Бог не объясняет Иову, вообще во всей книге нигде не написано, что ему было представлено объяснение. Ну, скорее всего, было представлено, раз в книге это написано. Но мы видим, что не было представлено. Но смотри, что говорит Елиу, это очень важно. Он показывает реальность того, кто такой Бог. 14 стих. «Внимай сему, Иов, стой и разумевай чудесные дела Божии. Знаешь ли, как Бог располагает ими, повелевает свету блистать из облака своего? Разумеешь ли равновесие облаков, чудное дело совершеннейшего знания? Как нагревается одежда твоя, когда он успокаивает землю от юга? Ты ли с ним распростер небеса твердый, как литое зеркало?» В принципе, оставшиеся главы, когда мы читаем, они все повторяют вот эту мысль, только углубляют, расширяют, говорят ее больше и больше и больше. Наверное, главный урок встречи с Богом – то, что Бог слишком большой, чтобы нам претендовать на то, чтобы состязаться с Ним. Вот это главное, что мы слышим из этой истории. То есть Бог слишком большой. И вот здесь, на то, что Бог слишком большой, вот здесь ключевая точка, в которой вскрывает разницу между разными людьми. Вот это ключевая точка. Посмотри, что происходит с Иовом. Давайте еще раз вернемся. Благочестивый, праведный, правильно прошедший первый уровень испытаний. Дальше, когда температура поднялась, давление усилилось, не может выдержать этого. И реагирует на все это дело. Я смотрю, сколько времени там. У вас здесь очень стратегически поставлены столбы. Так что мне приходится выглядывать. Ну, это не страшно. Теперь смотрите. Он попадает в ситуацию, в которой он начинает задавать Богу вопросы. Ему больно. У него ужас страданий такой великий, в котором он просто не может по-другому реагировать. Он начинает задавать Богу вопросы. Он находится в состоянии, в котором у него как бы переплетается все в уме. Он видит, что он был праведником и зря, потому что Бог ему не помогает. Здесь эти друзья еще ему подливают масло в огонь. Он пытается Богу спрашивать, а за что ты меня? И почему ты вообще... Какая польза тебе в том, что ты меня так издеваешься надо мной или же наказываешь меня так? И так далее. То есть у него такой полный кошмар в голове происходит. Вот, и этому посвящена большая часть книги. Но когда он встречается с Богом и встречается с тем, что Бог действительно велик, вот настоящий праведник всегда смирится. Человек, который, и мы видим здесь эту точку, смиряющийся перед Богом. Человек, который безбожный, он будет внутри гореть гневом, гордыней, злом противостояния с Богом. Посмотрите, реакция Иова в 40 главе. «Отвечал Иов Господу и сказал, вот я ничтожен. Что буду отвечать тебе?» Вот эти слова, помня все, что он пережил, помня глубину страданий, в которых он находится, эти слова – это просто тонна золота. «Руку мою полагаю на уста мои». Заметьте, ничего не изменилось. Он увидел Бога. «Однажды и говорил, теперь отвечать не буду. Даже дважды, но более не буду». 42 глава, 1 стих. «Я отвечал его Господу и сказал, знаю, что ты все можешь, и намерение твое не может быть остановлено. Кто этот, омрачающий провидение, ничего не разумея? Так я говорил о том, чего не разумел». Это очень интересное дело. Очень интересный вопрос. «О делах чудесных для меня, которых я не знал, выслушай, взывал я. И я буду говорить, и что буду спрашивать у тебя, объясни мне. Я слышал о тебе слухом уха. Теперь же глаза мои видят тебя. Поэтому я отрекаюсь и раскаюсь в прахе и пепле». Опять-таки, здесь есть куча всяких разных истин очень богатых. Одна из них, очевидно. Одну я уже сказал. То, что в любой ситуации, чем больше мы будем искать Бога, тем лучше этот путь. Чем лучше будем созерцать Его, чем больше будем видеть Его величие, чем больше будем видеть Его славу. Заметьте, некоторые люди, они избирают в момент трагедии, они избирают путь уменьшения Бога. Ну, например, они говорят, а нет, слышали, может быть, открытый теизм. Это ж попытка как-то, это определенная теодицея. Теодицея, знаете, да, что такое? Это попытка объяснить проблему наличия зла при том, что велик, Бог велик и добр. И вот одна из форм теодицеи – это в том, что умолить Бога и сказать, нет, Бог вообще-то не все знал. Открытый теизм говорит о том, что Бог знает в общем, но конкретные ситуации, пока они еще не осуществились, он знать не может. И они думают, что они таким образом как бы найдут извинение Богу. Друзья мои, вот книга Иова существует для того, чтобы показать, что проблема, когда вот случаются такие вещи, трагедии, причем трагедии великого масштаба, проблема в человеческом непонимании. И чем более великим мы увидим Бога, тем больше будут шансы на то, что мы найдем исправление ситуации. Это первый урок, очень важно. Вот здесь, в этом уроке, уроке приближения к Богу. Но здесь есть второй, не менее важный. И, пожалуйста, послушайте это внимательно и воспримите это сердцем. Я это вижу в огромном количестве ситуаций. Самый тяжелый капкан, в который может попасть страдающий человек, Это victim mentality. Это менталитет жертвы. Самое тяжелое. Почему? Потому что у тебя и так сложное положение. И когда ты начинаешь воспринимать менталитет, думать категориями менталитета жертвы, ты блокируешь возможность измениться. Вы слышали такое понятие «синдром сироты»? Это серьезная вещь, это серьезная психологическая проблема. Это человек, который растет, и он обделен. У него нет того, что есть у всех остальных. И поэтому он живет, и у него внутри формируется не только им самим, это даже против его воли. Формируется менталитет такой, что ему все обязаны. Его никто не воспитывает. Его никто не ставит в ситуации такой любящей дисциплины. Или же подобную ситуацию переживают инвалиды. Родители, у них все дети нормальные, один инвалид. Они всех будут воспитывать, инвалида будут жалеть. Вполне естественно. Там есть что жалеть. Он обездоленный. У тех есть возможность работать над собой, у них формируется характер. У этого нет такой возможности, его не воспитывают. Это знают хорошо психологи, это хорошо знают те, кто серьезно занимается пастырской работой. Они знают, что такая проблема существует. И потом этот человек пожизненно несет с собой вот эту проблему, что он не может, вот другие реагируют нормально на какие-то вызовы, а ему труднее. Потому что в свое время это не было воспитано. Теперь смотрите, когда мы попадаем в тяжелые обстоятельства, нам уже тяжело, нам больно, подобно Иову. Нам очень трудно. Но из этой ситуации мы можем выйти переплавленными только в одном случае. Только тогда, когда мы отвергнем менталитет жертв и когда мы начнем учиться из этой ситуации. Вот тогда мы получим из этой боли то, что мы не получим ни в какой другой ситуации. Мне уже 63 года. Я сказал о том, что я уже жил в разных ситуациях, в разных эти времена гонений, потом весь бандитизм 90-х и дикий капитализм. Очень много всяких. Но кроме того, 35 лет пастырского служения. А пастырское служение, это вы сами понимаете, это зона особой опасности. Самое большее, чему я научился в жизни, в ситуациях, когда меня били, обстоятельства, болезни, предательства, всякие разные сложнейшие ситуации. Вот именно в этих ситуациях ты растешь. Есть такая книга очень замечательная, которая называется «Не расточай своих печалей». Наверное, кто-то читал или помнит. «Don't waste your sorrows». Она на английском оригинале написана. Вот смысл именно в этом. Вот скорбь, боль – вот это уникальнейшая возможность вырасти. Пропустишь ее – пропускаешь уникальную возможность. Наступают легче времена, ты не учишься в этих временах. Это самое ценное, что есть. Вот Иов, он показал нам пример. Опять-таки, таких лишений, которые пережил Иов, никто из нас не переживет. Ну, у нас нет по 10 детей, я думаю, подавляющего большинства, и в таких обстоятельствах. Заканчивается все известно, как он благословенный Богом. Посмотрите еще раз. Боящийся Богу, доверяющий Богу в трудностях, задающий вопросы, говорящий с Богом, То есть он задает вопросы. И вот эта вот точка, где вот эти два пункта, третий и четвертый, это точка, где он смущение, хотел сказать, колбасит, но это, наверное, неправильно по отношению к Иову. Но где он просто выбивает его из колеи, где он не может все это дело решить. Встретился с Богом, смирился перед Богом, и Бог его благословил. И было после того, как Господь сказал слова те Иову, сказал Господь Елифазу феминитянину: «Горит гнев мой на тебя и на двух друзей твоих за то, что вы говорили обо мне не так верно, как раб мой Иов. Возьми себе 7 тельцов, 7 овнов, и пойди к рабу моему Иову, и принесите за себя жертву, и раб мой Иов помолится за вас, ибо только лицо его я приму, чтобы не отвергнуть вас за то, что вы говорили о мне не так верно, как раб мой Иов». 10 стих. «И возвратил Господь потерю Иова, когда он помолился за друзей своих». Он вырос. Он может о них помолиться. Помолимся, друзья. Господи, благодарим Тебя за то, что Ты открываешь нам в Слове Своем глубину описания реальности человеческой жизни. Эта жизнь сложна, в ней много боли, много разных переживаний. И я знаю, Господь, что в жизни каждого присутствующего здесь есть эта боль. Есть страдания, которые не могут понять те, кто вокруг. Может быть, они связаны с войной, а может быть, даже с чем-то другим. Иногда с тем, что трудно поделиться. Я прошу Тебя, Господи, дай силы каждому. Дай силу, Господи, тогда, когда мы в смущении, когда мы потеряли горизонт, когда у нас нет объяснений. Дай силу увидеть Тебя. Увидеть Тебя большого, сильного, самое главное, доброго. Дай сил нам смириться пред Тобой, для того, чтобы обрести благословение Твои. Во имя Иисуса Христа прошу Тебя об этом. Аминь.